Добрый вечер, добрый день, дорогие друзья. Это канал Ксении Лариной. И, как обычно, по понедельникам начинается наш новый выпуск нашего эфира под названием «Человек без телевизора». Ксения Ларина – это я, Ирина Петровская. Как обычно, мы ведем эту программу. Ира, приветствую тебя. Здравствуй.
Всем здравствуйте.
Дорогие друзья, не забывайте, что для того, чтобы как можно больше людей увидело нашу трансляцию, чтобы был полный зрительный зал, нам необходима ваша помощь в виде лайков. Если вы нас смотрите, пожалуйста, поставьте лайк прямо сразу, пока мы еще даже не начали ничего говорить, но вы все равно нас смотрите, и вы все равно нас любите, и вы все равно нас поддерживаете. Поэтому лайки ваши очень просим, и, конечно же, подписывайтесь на наш канал. Могу сказать, что у нас уже сколько, 46 тысяч подписчиков к сегодняшнему понедельнику. Это большая цифра, и я надеюсь, что в течение сегодняшнего эфира количество подписчиков, ну, если не удвоится, то хотя бы вырастет на несколько сотен. Да? Да? Ссылку, да, вот Олег просит, чтобы мы ссылки отправляли, чтобы вы отправляли ссылки своим родственникам, друзьям, детям и внукам. Я надеюсь, что внук Иры Петровской подписан на наш канал.
Мало того, он не только так подписан, но и мне упорно всегда, каждый раз докладывает. Я поставил лайк.
Молодец.
Я всячески поощряю такое участие в нас.
Итак, дорогие зрители, будьте как Лука, ставьте лайк, пожалуйста, не жалейте. Лайк ничего не стоит для вас, а для нас очень важное подспорье. Долго я думала, читать или не читать нашу медиакарту, как мы ее обозвали, но все-таки я решила ее прочитать, потому что мне жалко моих трудов. Я каждый раз сочиняю, придумываю там какие-то заголовочки, и думаю, ну как же, никто же этого, должен же кто-то это услышать. Давайте я быстро прочту без всяких комментариев, ну а дальше мы уже с Ирой пойдем в наше традиционное обсуждение. Итак, «Встанем» – новый гимн певцов войны. «Дни народного единства. Сплотимся против сатаны». Съезд бывших депутатов. Оппозиция раскрывает планы. Триумф русской культуры. Концерты новых эмигрантов. Земфира в Лондоне. Собчак 2. Случай Караулова. Это то, что касается событий и обсуждений. Ну, а теперь, собственно, ссылки на видео, которые мы смотрели на этой неделе. Линейка интервью на русском Бильде. Борис Гребенщиков, Антон Долин в гостях у Максима Курникова. Ну, по отдельности, понятно, не вместе. Олег Тиньков у Елизаветы Осетинской на канале «Русские нормы». «Военные рельсы» – выпуск редакции о том, как экономика России переходит на военные рельсы. «Белгород. Границы с войной» – выпуск Карена Шейняна, посвященный вот приграничным территориям, про то, как там живут люди. Интервью Андрей Данилко у Катерины Гордеевой, Натальи Синдеева у Павла Коныгина и Натальи Ждановой «Продолжение следует» канал. Священник Павел Островский у Ксении Собчак. Новый выпуск «Дома культуры» Юрия Мамина. Вот я буквально перед нашим эфиром посмотрела с огромным удовольствием. Могу сказать сразу, что, боюсь, просто не дойдет время до этого обсуждения. Этот выпуск посвящен ушедшим актерам труппы Юрия Мамина, актерам, которые снимались в его фильмах. И там, конечно же, есть отдельный рассказ про Алексея Девоченко и про многих других замечательных артистов. И мои гости, говорю я, чтобы просто вы не пропустили, посмотрели. Мне кажется, у нас получились хорошие эфиры с Александром Генисом на «Инсайдере», с Андреем Бельжо и Савиком Шустером на нашем канале в рубрике «Хочу сказать». Ну вот, собственно, все наше сегодняшнее меню. Вопросы в чат трансляции работает, я об этом не сказала, но напоминаю. Поэтому, конечно же, мы всегда ждем ваших вопросов, дополнений, ваших мнений о том, что видели вы, то, что мы обсуждаем. Ну и, конечно же, всегда рады, когда вы называете города, откуда вы нас смотрите, потому что география очень-очень важна. Ну что, мы начнем. Но поскольку Ира мне буквально вот перед началом эфира рассказала про очередное выступление Андрея Караулова, который, казалось бы, кто это такой, где это, кто этот потерпевший? Но Андрей Караулов, если вы не знаете, сейчас переживает свой звездный час буквально, поскольку вот с момента обысков у него в загородном доме, ну, правда, тут стоит оговориться, что его там нету, он находится в Арабских Эмиратах, он далеко от России, но мы видим, что Андрей использует этот сюжет для того, чтобы вернуться в медиапространство.
Для того, чтобы заявить о себе, я есть, я готов, я готов к труду и обороне. Очень смешно, он вчера или сегодня написал и сказал, не получилось зайти к Собчак, зашли теперь с Караулова. То есть персона фактически равная, ну, будем называть Собчак, да? На самом деле, как только пришла эта весть, что у него в доме полк автоматчиков, пулеметчиков и так далее, я следила за этой историей и обратила внимание, что все сообщения в каких-то маломальски официальных СМИ все идут со ссылкой на самого Караулова. Более того, как он описывает это вот в последнем обращении, по периметру 20 полицейских машин стояло, значит, вошел там отряд автоматчиков, еще с собаками, ни одной фотографии. Есть одно маленькое видео, со спины снятое, какие-то люди сугубо в штатском идут по какой-то аллейке. Ну, может быть, да, там потом что-то такое Ростех говорил, да, что он проходит свидетелем по какому-то очередному делу о вымогательстве. Но Андрей Караулов – большой мастер создавать некие информационные поводы фактически на пустом месте. Я не поленилась и посмотрела историю 2018 года, о которой я писала, именно потому что она была, ну, необычайно смешная, когда он заявил, что его предыдущая молодая жена, у него все жены молодые, его заказала с тем, чтобы, естественно, отжать его колоссальное имущество. Потом, когда в одной программе это имущество перечисляли, зал изумленно взвыл, когда там шел перечень десятков квартир, антиквара, антиквариата.
Не сейчас, это в 18-м году,
это, да? Это в 18-м году, да. И все поняли, что профессия журналиста-расследователя очень, в принципе, хлебная, да, и приносит вот такие вот дивиденды. Но там была масса совершенно анекдотических подробностей. Якобы ему сообщили, что жена заказала это убийство бандеровцам, и он предупредил...
Точно, я вспомнила.
Ну да, и он предупредил своих соседей по элитному поселку, что если вдруг они обнаружат, заметят в этом поселке усатого человека в вышиванке из... И автомобили с желто-блакитными украинскими номерами, чтобы его немедленно предупредили. Но если вдруг появление бандеровца в вышиванке с усами пройдет незамеченным для соседей, то он очень просил соседей, да, и они осуществят свой коварный замысел и, значит, покусятся на Караулова, то он очень просил позаботиться о его домашних питомцах, пираньях и крокодиле. Это вот меня тогда убеждало, что это фейк. Но потом выяснилось, что такие крокодилы, пираньи – это вот вовсе не фейк. Они, правда, у него живут там, как это называют, террариум. И он их показывал, когда был со своей семьей и той самой предыдущей женой в программе у Тимура Кизякова «Пока все дома». Потом он эту историю раскручивал на программе «Пусть говорят». Выглядел абсолютным героем. Короче говоря, единожды вот одну такую историю замутив, кто тебе дальше поверит? И в этот раз меня тоже потрясали детали, а детали были такие, что эти люди с автоматами, они вошли в дом, не сняв обуви. Мало того,
и
они
собака натопталась.
Две собаки прямо с грязными лапами приперлись в чистый дом, не помыли собакам лапы, которые пришли, да? А вот в этом обращении он говорит, что больше всех у него из домашних возмущался, нет, не крокодил, а домашний питомец попугай Савелий. который родился в окрасе украинского флага, таким вот желто-голубым, что в свою очередь дико возмутило этих овчарок. В общем, там такого нагородил.
Но кстати, суть... ты не сказала, к кому обращение.
Вот, суть вот. Обращение называется так. Ко всем ведущим газетам мира. «Вашингтон-Пост», «Чикаго Трибьюн», «Карьера де Сера», «Репаблика», «Ля Стампа», Михаил Борисович Ходорковский почему-то и так далее. Вот мы когда с тобой начали обсуждать, вспомнили еще Лигу сексуальных реформ, Лигу наций, и Папу Римского. Вот здесь только вот обошел своим вниманием Андрей Викторович. И самый смысл этого обращения – не надейтесь, Караулов не уедет. Кто будет потом отстраивать все, страну отстраивать?
Так он же еще... не в России сейчас.
То, что он сейчас сказали. Не в России, да. Но он вернется. Он вернется. И пусть те, кто все это замутил, они сидят и боятся, потому что он во всем разберется. Самое главное, самое вообще главное во всех этих его вот обращениях, прошедших 3 числа, Путин не виноват, Мишустин не виноват, кто там еще, Колокольцев не виноват. Более того, это те люди действуют против него, которые хотят убедить общественность, что при Путине нельзя говорить правду, что при Путине преследуют за... независимую информацию, независимые расследования. Так вот, это вовсе не они виноваты, а как называется последнее обращение, извините, это слово я не считаю нормальным, но это так у него называется, хохол при губернаторе. И всю вину за происшедшее он сваливает не называемого им, человека, который работает у Чемизова в Ростехе, и его также неназываемую жену. Но поскольку он раньше их называл, то понятно, что речь идет о Тине Канделаке и ее муже, который действительно где-то там в какой-то структуре работает. В общем, Андрей Викторович ни дня без обращений, ни дня без строчки. Всем угрожает, что разберется, мало никому не покажется. Попугай и крокодил там у порукой. Но, ей-богу, вот история выглядит абсолютно анекдотичной. И если бы я не думала, не знала, что там действительно какое-то дело заведено, хотя он свидетель, я бы могла подумать, что весь этот все это цирковое представление организовано, собственно говоря, самим фигурантом.
Да.
Самим фигурантом.
Да, я вспоминаю. Ну, во-первых, еще раз повторю то, что процитировала Ира. Это цитата, это название Андрея Караулова, которое висит у него на YouTube-канале, на его сайте. Поэтому, пожалуйста, не думайте, что это слово, которое было произнесено, оно является словом, которое употребимо для нас
в приличном обществе.
Да. Теперь хочу тоже вспомнить, что на этой неделе, после того, как прошли эти обыски, Андрей Караулов участвовал, естественно, во многих сюжетах эфирных, в том числе и в прямом эфире на телеканале «Дождь» у Владимира Роменского, и это была песня. Я Ире писала, как Степа Лиходеев писала ей телеграфным стилем, что он там говорил. Да, добавлю к тому, что ты уже сказала, что он тоже говорил про то, что это заговор против Путина, все, что произошло с ним, что да, я Собчак-2, Собчак не получилось, теперь я, это заговор против Путина. И уж на что видавший виды Владимир Роменский был просто вообще, сражен. Он был растерян, вообще не понимал, как противостоять этой какой-то невероятной пурге, активной и агрессивной, которую нес Андрей Караулов в этом эфире. Мы посмотрим, как будут дальше развиваться события. Я только вот поправлю, насколько я поняла, речь идет не о том, что он свидетель, а о том, что Ростех отправил иск в суд, обвинив Караулова в клевете за какие-то там его ролики, видео, которые были посвящены работе этой самой компании, которую руководит господин Чемизов. При этом говорил Караулов Роменскому. Я звонил сегодня, я уже звонил Пескову, я уже звонил Чемезову. И спрашивает Роменский, как нормальный ведущий, и что они вам сказали? Да я звонил. А что они сказали? Да я звонил. А почему я должен вам передавать содержание нашего частного разговора? Вы у них спросите. В итоге к концу разговора выяснилось, что он говорил с помощницей Чемезова и с помощником Пескова. Никакого прямого разговора ни с кем, естественно, не было. Может быть, он не звонил. Может быть, он не звонил никуда. Ну, короче, что называется, не стареют душой ветераны. Понимаешь?
Я вспомнила, он неоднократно бывал на программе до начала всего у Дмитрия Гордона, в гостях у Гордона. Да. И эти... так эфира, да, назовем их так, они там тоже были безразмерные, потому что остановить героя нашего практически нереально. Он, когда начинает говорить, у него одно цепляет за другое. И я помню, это было то ли сразу после Нового года, то ли перед Новым годом, но он сказал, что перед Новым годом или в Новый год ему отзвонили практически все министры нынешние действующие, практически все сотрудники администрации президента. Mm-hmm. Про Путина не сказал, врать не буду. А Гордон его спрашивает, а почему вы думаете, вот они звонят? Он говорит, ну как? Они тоже для себя какой-то задел на будущее. Вот когда вдруг что-то там изменится, да, но они хотя бы вот у них будет... мне есть чем что спеть, предстать перед Всевышним, мне есть чем оправдаться перед ним. И это отдельный персонаж, отдельный. Он довольно долго, как мы знаем, действительно был в эфире и был отстранен от эфира, по-моему, в 2017 году. А дальше он... Я была уверена, что он вернется. Но даже самые непритязательные телеканалы воздержались от сотрудничества прямого с этим выдающимся деятелем расследовательской журналистики.
Значит, что хочу сказать. На 10-й минуте нас уже больше 2000 смотрят в моменте. Огромное спасибо. Отзываясь на мой призыв рассказать о том, откуда вы нас смотрите, я вижу шикарную совершенно географию. Нижнекамск, Казань, Петербург, Москва, Украина, Урал, Израиль. Гамбург, Рязань, Минск, Греция, Краснодар. Спасибо большое, дорогие друзья. Очень приятно вас всех видеть. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. И, конечно же, присылать вопросы, потому что я, как обычно, в течение... Сейчас уже 2500, спасибо. Да. Платные вопросы тоже, напоминают, можно присылать. Донаты всегда приветствуются. И, кстати, забыла сказать огромное спасибо нашим зрителям, которые присылают донаты уже в перерывах между нашими эфирами, присылают на PayPal, подписываются на Патреоне. Спасибо вам огромное, дорогие наши зрители. Могу сразу в качестве прокладки между темами зачитать вопрос, на который, может быть, мы и ответим с Ирой сразу. Елена пишет, я когда прочитала, что Ильза Лиепа пошла к Манучарову, я думала, что Ильза не знает, куда она идет. Но когда я услышала, что она несет, Ирина и Ксения, что вы думаете об этом? Я посмотрела, это было очень печальное.
Все, что там выходит, и все деятели культуры и всего остального, которые приходят к Манучарову, это все крайне печально. При всем моем уважении к свободе слова, к высказыванию самостоятельных мнений и так далее. Это такой канал, где хорошие деятели культуры, патриотически настроенные, обличают предателей, уехавших и осмелившихся тем более сказать какие-то слова против нынешней власти в России, режима, да, и против всего происходящего. Поэтому ожидать, что туда придет, может, поначалу кто-то приходил, не знаю, но... Вот сколько уже месяцев я не видел ни одного там выпуска, где бы эта тема не звучала. Более того, сам ведущий Манучаров на это, собственно, и выводит своих героев. И в этом смысл. Я успела маленький кусочек посмотреть новый выпуск, он плодовитый, Манучаров-то. Это такой Дмитрий Пучков «Гоблин».
Это была потрясающая уже история у него с Юлией Меньшовой, где он все сказал, все, что он может
сказать.
Я
не видела. Более того, я очень смутно представляла себе, кто это такой, этот гоблин, знала, что что-то такое одиозное. Но вот то, что я увидела, потом уже мне надо было переходить сюда и значит, начинать эфирить, я увидела, как вопрос ему задал Манучаров. Как вы думаете, почему все нынешние, самые такие, ну, широкоохватные, миллионные, да, там, миллионники, блогеры и ютуберы, интервьюеры, Дудь, Шихман, Катя Гордеева, почему они так не любят Путина, спросил Манучаров. А вот этот вот гоблин ответил, это для меня огромная загадка, потому что так хорошо, как при Путине, они не жили. Вот дальше я решила оставить это на сладенькое, и если у меня будет время продолжить и узнать, что ж так у нас было прекрасно, и вообще прекрасно, а они не любят.
Это такая обязательная программа у него, обязательно говорить про предателей, про уехавших, обязательно, даже не вопрос, а как бы некое давление, это форма давления, когда он из своих собеседников выдавливает обязательное осуждение уехавших артистов, называя их по-разному, и предатели, и значит, сбежавшие, но меня потрясло, кстати, в разговоре с Ильзой Лиепой, и я еще посмотрела, знаешь, с кем? С Пучковым я не видела, а видела с Андреем Мерзликиным. Тоже
да, такой, я видела, что да, появился.
Да, 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 тоже, к сожалению, очень хороший и прекрасный актер, который, между прочим, играл в потрясающей картине у Володи Мирзоева «Борис Годунов». Это абсолютно... Он там играл, если ты помнишь, Гришку Отрепьева. Это было совершенно поразительное, ну, такое обличение целого такого вот социального среза общества под названием эти Гришки Отрепьева, эти шарлатаны и самозванцы. Собственно, он в такого и превратился. Ну, к сожалению, он такой всегда был, Андрей. Но здесь у них возникло еще в качестве ругательства, вот как вот мы привыкли уже, что либералы, демократы, либерасты – это все ругательство. Пацифист. Ира, слово «пацифист» нынче – это ругательное слово. Это слово, которым награждают как, не знаю, как ярлыком иноагента. То есть, если ты пацифист, если ты против войны, вообще любой войны, ты вообще не имеешь права на голос, на мнение.
Называться враг... человеком.
Да, ты враг народа. И это меня просто поразило. То есть люди либо не понимают смысла вообще этого термина, откуда он взялся, либо это уже просто, даже не знаю уже, как назвать. И Ильза Лиепа, да, к сожалению, тоже отвечала всем ожиданиям этого Манучарова и клеймила врагов народа. Причем напомню, что Ильза является при этом еще и гражданкой Литвы. У нее литовский паспорт.
О чем не Литвы, уже... а Латвии, наверное.
Литвы.
Литвы, да?
Да, по-моему, Литвы или Латвии. Нет, мне кажется, Литвы.
Ну, но вообще-то простите. Они латыши по отцу. Ну, Марис Лиепа латыш.
Да. Может быть, я ошиблась. Не знаю. Может быть, я ошиблась. Простите, ради бога. Ну, в данном случае даже действительно это не имеет значения, но при этом она за своего отца говорила, рассказывала, какой он вообще был патриот и как он любил советскую родину. И это при том, я думаю, боже мой, ну хорошо, но вы не вспомните сейчас в этом разговоре про то, что эта советская родина делала с Марисом Лиепой, как запрещали его работы, как строили его, как давили на него, сколько он принес из-за этого, ну, психологических страданий, как артист и как человек. Уж он-то про это, между прочим, не стесняясь, говорил, и о нем писали всегда, ну, когда уже стало можно про это говорить. Он вообще чудом, я вообще удивляюсь все время, как он еще остался, как он все-таки остался в России, в Советском Союзе, что он не уехал. Ну, вообще, и сложнейшая личность, сложнейшее.
Ну, слушай, ранняя смерть, это, я думаю, следствие очень тяжких испытаний.
Да, это правда, это правда. Ну, в общем, я думаю, что да, наверное, Манучаров сейчас рад, что мы обсуждаем его программы. Из Литвы, да, мне напоминают наши. Литвы все-таки напоминают. Ну, да, паспорт
Литвы. Значит, я ошиблась.
паспорт Литвы, да, спасибо. 3000 у нас смотрят наших зрителей, спасибо большое. Ира, конечно же, не могу не спросить про этот сюжет под названием «Встаньте». Это вот хор, как я говорю, хор патриотических зомби. И только ленивый не проехался по облику всех этих участников этого хора. Скажу честно, очень меня как-то забеспокоило состояние здоровья многих в этом хоре. Особенно Николая Баскова, который параллельно с этим клипом вышел еще и... У кого он там рыдал?
У Корчевникова.
Ну,
где еще порыдать?
Да, да, рыдал, но выглядит он, что-то его так разнесло во все стороны, и это какая-то болезненная внешность, что-то такое там происходит страшное. Может быть, это результат тоже каких-нибудь психологических травм, нанесенных ему глубоких, из-за того, что, как он говорит, там мужики-то там жизни отдают за меня и рыдают. Ну, это, конечно, отдельная история.
Многие, переживая, и вообще переживания заедают. Это известный психологический эффект.
Часть встанем людей... называется. Я не встаньте,
я хотела тебя поправить, да, встанем. Да. Это я про Баскова сейчас говорю, что, во-первых, это может быть причиной. Я сама его не сразу узнала. А во-вторых, как известно, у теноров свои какие-то особенности для того, чтобы голос звучал, чтобы диафрагма там на что-то опиралась или как-то. Тоже они...
Медикаменты, препараты?
Нет, и тоже надо перед, как я помню, кто-то рассказывал из теноров, что перед тем, как выходят на сцену, они должны не с пустым желудком быть. Вот надо как-то там свой график питания. Может, я ошибаюсь, но что-то в этом духе. Но, да, впечатление он произвел дикое, особенно когда он рыдал, говоря о защитниках, благодаря которым он и ему подобные имеют возможность спокойно сидеть в ресторане, в кафе. Вот, да,
то есть это все на полном серьезе он это говорит?
Абсолютно. Да? Но если человек рыдает, я не знаю, ты можешь так заставить? Ты можешь, ты актриса, а я не могу, например, зарыдать.
Он тоже артист, между прочим.
Ну, это тоже вероятно. Да, Корчевникову даже и вообще не надо особо ничего. С полпинка сразу, значит, рыдаем. Встанем, да. Это не новое произведение «Шамана», но с ним он вошел...
Расскажи мне про «Шамана». Вот я ничего про него не знаю, расскажи. Да. Что ты знаешь? Давай.
Что я знаю? Знаю ровно то же, что знают другие люди, которые смотрели не очень давно. Я даже про это писала в «Новой газете Европа» колонку. Он стал героем целого отдельного выпуска Малахова на канале «Россия» и был там представлен как первый голос чуть ли не эпохи и уж точно России. Плюс к этому им показалось мало, поэтому его назвали русским посланником Ванги. То есть баба Ванга. Это, к слову, о христианстве, да, вот обо всем вот этом.
И о сатанизме.
Баба Ванга была до такой степени пророчица, что она предрекла даже появление беловолосого певца, который будет, говорила баба Ванга, заметим, поднимать патриотический дух населения России. Баба Ванга оказалась...
Пророчества такие, Ванги, да?
Да, баба Ванга, видишь, мало того, что умела напророчить, так еще и оказалась крайне политически подкованной и знала выражение «патриотический дух». И дальше там был представлен на этой программе весь творческий путь вот этого шамана, которого зовут на самом деле Ярослав Дронов. И он начал выступать аж там с 4 лет. Он откуда-то из подмосковного города, Новомосковск, по-моему, очень близко где-то к Москве. И потом он вышел на программу, был такой песенный конкурс на канале «Россия», назывался «Фабрика А». И там о нем говорили хорошие слова и Лолита, и Алла Пугачева. И там он выглядел вполне себе еще не посланником Ванги, а нормальным, ну, таким пареньком, с неплохим голосом реально, очень громко орал временами. Потом он был в «Голосе» и даже прошел финал «Голоса». По-моему, его Пелагея выбрала, или он выбрал Пелагею. А Александр Градский очень-очень скептически отозвался о его особенностях и подаче звука. И, судя по всему, его очень раздражила такая довольно наглая манера к тому моменту уже. Ну, а дальше вот он начал через какое-то время уже, там шли сколько-то лет прошло, 5 там или больше, вот он начал писать патриотические песни. «Я русский», вот это «Встанем», как он там говорит, «Я беру зал тем, что я выхожу, пою «Я русский», сразу после этого «Встанем», а добиваю всех гимном России». Угу. Действительно, он пел гимн на Манежный, когда там было вот какое-то очередная патриотическая сходка в честь, по-моему, присоединения, что ли, вот республик. И действительно, он там был запевалый гимна. Ну и вот теперь из этого сделали клипы на подтанцовку к «Шаману». Вышла «Старая гвардия».
Большинство получило это прозвище, этот псевдоним. Неизвестно, почему «Шаман»-то?
Ну, вот он там объяснял, что ему говорили, что у него голос завораживает. И вот даже какая-то там ему тетенька бубен подарила где-то на концерте. Mm-hmm. У него «Шаман» написано латинскими буквами. Он не «Шаман» по-русски, а вот это вот «С», «H», да, и дальше там.
«Шаман». Его называют «Шаманом» же по-русски, да?
«Шаман»,
его объявляют «Шаман», да, не «Темом».
«Шаман». Первый голос эпохи. Да, связан, он тоже там говорил что-то, что он там с Богом какую-то прямую связь имеет. Так что вот, это вот называется «Новые песни и новых героев придумает жизнь. Не надо,
знаешь,
ребята,
да,
о старых тужить».
Ты знаешь, вот я вот открыла перед собой текст этого гимна «Встанем и вспомним всех тех, кого в этом огне потеряли, кто шел умирать за свободу, а не за медали. Я знаю, что мы обязательно встретимся с вами». «Встанем и снова затянем, мы встанем, мы встанем, мы встанем». Ну, когда ты это читаешь, ну, это такая обычная песенная фигня, которая не сильно-то и впечатляет. Но, конечно же, вот этот вот хор этих зомби, я по-другому не назову, он, конечно, производит впечатление, потому что в нем слышится невероятный такой вот лязг милитаристский. То есть это, в этом слышится некая угроза. Это вот продолжение, не знаю, вот как ты скажешь, мне кажется, это продолжение вот таких вот интонаций, которые можем повторить, и прочее, прочее. То есть это абсолютный милитаристский гимн. И я подумала, блин, я советский человек. Что было в моем детстве, пионерском, вот похожее? И было похоже, Ира, люди мира, на минуту встаньте, слушайте,
ну, да,
слушайте.
Да.
Гудит со всех сторон, это раздается в Бухенвальде, колокольный
звон.
Это абсолютный антивоенный гимн против войны. Абсолютно. То есть там тоже речь идет о невинно убиенных людях, которые выстают из пепла и молят человечество о том, чтобы не повторилась эта война. Вот почему эта песня, которую тоже мы тогда воспринимали как все дети, ну, достаточно спокойно, нас это не пробивало. Но сейчас, когда вот я вот сравниваю, да, я понимаю, насколько колоссальная разница, это как бы два разных полюса. То, в чем мы росли в советское время, которое мы усыхаем, да, и в том, в чем растут сегодняшние молодые люди.
Совершенно логично, что в советское время, потому что в советское время борьба за мир, невзирая на какие-то там, да, иногда противоположные действия и усилия, это была официальная доктрина, с этим мы все росли, поэтому я даже сейчас не могу себе представить, как бы ее исполнили со словами «берегите мир», да, там же в конце «берегите,
да,
берегите». Конечно, это было просто вот такое заклинание. «Берегите мир», сотни тысяч заживо сожженных строится, там до сих пор помню все слова. Плюс ты говоришь, встанем, да, конечно, это определенно отсылка, вставай, страна огромная, вставай, да. Ну, а если говорить о каких-то дословных музыкальных совпадениях, я думал, что мне это напоминает, хотя это все равно две большие разницы. Есть песня у Розенбаума, ее пел Кобзон, помянем там со словами mm-hmm. тоже, да, за столом сидим, чего-то там, да-да, и потом помянем. И музыкально, и по, ну, как бы, сложению слов это отчасти тоже похоже, как вот, да, такое вот повелительное наклонение, только с другим абсолютно знаком. Одно дело помянем, а другое дело встанем, и для пойдем. Чего встанем, там, войной более пойдем, или менее да? понятно, да. Да.
Причем меня поражает, Ира, вот мы с тобой, поколение детей войны, скажем так, да, поскольку мы
да, родились безусловно.
15-20 лет после войны, да, но я думаю, да, наверное, у нас это в крови, может быть, это тоже имеет значение, черт возьми, но с другой стороны, я смотрю на этих людей, там многие старше нас с тобой, какая-нибудь там Бабкина условная, да, это, она выглядит, как будто ей 15, на самом-то деле ей, слава богу. Думаю, ну как же вы, как же у вас есть вообще, как же ваша совесть вам это позволяет делать? Как вы можете и воспевать это, и призывать к этому, и поддерживать это? Неужели вы не понимаете, что вы творите? Это вопрос, который все друг другу задают. Они сами в это верят? Я не знаю. Я не знаю. Может быть, люди действительно как-то договариваются с собой.
Конечно, договариваются. Да? Послушай, вот ровно это, как бы этот отряд, да, назовем его, вот, которые там выстроились, а шаман у них, значит, предводитель, вот ровно вся эта гвардия выступала на всех патриотических ну, концертах, мероприятиях скорее, да, последнего времени. Ну, кто-то там, да, на этом, кто-то на этом, некоторые вместе все. Долина, одесситка, то есть да. уроженка Украины, да. Она выступала и, по-моему, на открытии Саур-могилы, да. эти краснодонцы, на Манежной. Вот они вот этим отрядом уже теперь спетом. Вот они там и выходят, да. Точно так же, как Газманов, который с первых дней начал выступать после того, как он не получил израильское гражданство, указав как в качестве собственной веры православие, как писали, ему было отказано в получении израильского паспорта. Ну, куда деваться-то христианину? Он пошел на единственное ему... А где еще? Куда?
Да.
Там есть люди, которые, безусловно, меня удивляют, да, но не буду я на них показывать пальцами. А все остальные...
Хоре, в этом хоре ты
да, в этом хоре, да, в этом хоре, да. Но некоторые тоже, там, например, такая славненькая Зара, которая вместе с Певцовым пели обожженному да? чуть ли не при смерти бойцу в госпитале «Нас ждет огонь смертельный». Mm-hmm. И дальше она, опять же, тоже на всех этих мероприятиях. Хочешь жить, умей вертеться. Хочешь сохранить свой собственный уровень жизни, заработок, не имея возможности или не желая куда-то уезжать, ты вынужден, ты сама про это много раз говорила, встраиваться в нынешнюю повестку. Тот, кто не встроился, тот не будет, соответственно, иметь концертных площадок, да, сейчас уже вон завели разговор о том, что и артисты государственных театров да. должны в обязательном порядке выезжать на фронта или там близлежащие какие-то близлежащие населенные пункты с тем, чтобы поддержать, чтобы в виде участников фронтовых бригад, значит, поднять тот самый патриотический дух. Про этих людей мне все понятно. Но еще больше мне понятно про шамана. Шаман словил за хвост вот эту вот прилетевшую
как караулов, дачу. Как караул.
Шаман моложе, поэтому циничнее еще, да, более еще циничен, чем караулов. Я абсолютно уверена, что это тоже абсолютный ну, как бы, да, конъюнктура, расчет, он понимает, что сегодня нужно. Он, видимо, очень нравится такой адресной аудитории. Вот тетенькам там, когда он был у Малахова, там в публике сидели в основном такие дамы зрелого возраста, и они прямо умилялись и хлопали. Ну, там всем положено, в принципе, умиляться по любому поводу и хлопать. Но видно было, что это вот искренне. Искренне. Такой хороший мальчик. Беленький такой, с дредами.
Истинный ариец, сказали бы, в другой стране, в другое время. Да, чистая раса, абсолютно. Блондин с голубыми глазами, да?
Я больше того. Я прямо сразу, когда это увидела, еще один из первых вот его разов, я вспомнила, конечно же, как ты понимаешь, фильм «Кабаре», где такой же беленький, хорошенький красавчик поет «Tomorrow belongs to me».
Да, 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 именно они.
Да.
Дорогие друзья, спасибо большое за то, что пишете, откуда вы. Казань, Волгоград, Израиль, Гамбург. Кто еще добавляется? Люберцы, Флоренция, Волгоградская область, Санкт-Петербург, Томск, Омск, Новосибирск, Киев, Дюссельдорф, Самарканд. Огромное спасибо. Ольга Троицкая нам подсказывает, что у Анны Мангайт был небольшой сюжет про шамана. Обязательно посмотрите. Спасибо, обратим внимание.
Ну и в «Зомбоящике» тоже подробно этот разбирали сюжет. И у Малахова в том числе. И как, ну, в свойственной этой программе манере, разумеется, издевательской. А там все было у Малахова, все на полном серьезе было. Понятно. Мама, папа, и дедушка, бабушка, и все говорят, какой мальчик хороший.
Новых героев придумала жизнь. Ну, хорошо, у них хотя бы вот. Их есть, да. А вспоминаются Швондер с хором и песнями «Собачье сердце». Ольга вспоминает, мне кажется, здесь как-то пожестче, это так посерьезнее. Там-то что было? «Суровые годы приходят»? Да, то, что они там распевки-то
Да. Но времена-то были тоже довольно жесткие, поэтому еще неизвестно. Там Домком поет, да, а у нас еще, по счастью, Домком не поет и не выселяет, и не уплотняет.
ГБУ-жилищник
называется. Именно, да-да-да, ЖБУ, или как оно, ЖКУ, как правильно?
ГБУ.
А, ГБУ жилищник, да, пока не уплотняет профессор Преображенского.
За 4000 в моменте, это у нас сегодня рекорд. Большое спасибо за доверие, дорогие друзья. Если у вас 4000, поставьте лайки, пожалуйста, нам, дорогие друзья, и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить наши следующие видео, там колокольчик, на который тоже можно нажать. А Екатерина просит сказать про Преснякова. Да, это совершенно неожиданное, я так думаю, неожиданное, наверное, для близких, хотя вот черти узнает. Владимир Пресняков тоже практически выступил в том же хоре, да, но поддержав спецоперацию, или как они там ее называют, я уже запуталась, на своем концерте.
Они как хотят, так и называют, в отличие от всех других.
То есть им можно все, да, им можно
абсолютно.
Все. Абсолютно. Тут давайте вспомним, что Владимир Пресняков – это бывший зять Аллы Пугачевой и, собственно, отец ее внука Никиты Преснякова, которого, я помню, появилась информация, когда случился этот сюжет с Аллой Пугачевой, когда уж не знали, как на нее наехать и чем ей пригрозить, тогда вбросили, если вы помните, эту информацию, что якобы в театр, где он там репетировал, к нему чуть ли не повестку принесли прямо из репетиции, чуть ли его не забрали. Ну, все это оказалось вбросом, но, на мой взгляд, не случайно. Его не было в это время в России, я надеюсь, что его сейчас нет в России. Никита,
по-моему, он как раз после этого быстро
вернулся, уехал.
Нет,
да.
Наоборот, уехал.
Да. И это важно, что это было не просто информационный вброс, на мой взгляд, это такая была вот черная метка, это такое предупреждение, что если ты не заткнешься, то может быть и это. Ну вот, а Владимир Пресняков совсем по-другому себя повел и оказался, что называется, по другую сторону этого фронта.
Где-то недавно была информация, что каналы не планируют к Новому году никаких голубых огоньков. С одной стороны, можно понять, что вроде как, да, такая вот отмазка, на что не до празднований, когда вот это вот идет все, что они называют, как хотят. А с другой стороны, я понимаю, что вот этот вот привычная обойма артистов, которые могли создавать, пусть как бы на них не ругались, как бы зрители не кричали, что все надоели, давайте молодых, давайте новых. Тем не менее, если мы сейчас начнем смотреть, то самые такие популярные, самые любимые массами, они исчезли из вот, телевизионного такого постоянного обихода. Нету Агутина, естественно, нету Пугачевой, нету Галкина, пусть он и не поет, но он обязательно был, обязательно главным буквально участником всех новогодних представлений. Да? Ну, вот остались Филипп Киркоров и то такой, он где-то там все-таки поддержкой своей бывшей семьи замазался, и к нему отношение такое...
С подозрением
с опаской,
к нему относится.
С подозрением, да. Не крепкий орешек, но появляется хотя бы. Да, нету Меладзе, ни одного, ни другого. А, кого еще? Многих кого мы не досчитаемся из тех, кого мы привыкли, люди привыкли, я имею в виду, под новогодней елочкой телевизионной видеть. Поэтому, а когда представишь, что вот это выйдет и закричит «встанем», так это лучше бы Новый год не наступал, ей-богу.
Спасибо Лене Дитрих, нашей постоянной зрительнице, за очередной донат. Огромное спасибо. Вижу новая география Переделкина, Казахстан, Норвегия, Тульская область, Новороссийск, Франция, Набережные Челны, Хельсинки, Казахстан, Донецкая область, Тюмень. Спасибо большое за эту географию, уважаемые наши зрители. Ира, конечно же, стоит, я не знаю, смотрела ли ты, но я не могу про это не сказать. Я столько времени на это трачу. Я третьи сутки смотрю съезд бывших депутатов.
Я нет вообще ничего и не видела даже в программах, потому что, не знаю, наверное... катком должны были по ним пройтись.
Да, но... я жду, когда вот я как раз у тебя хотела спросить, может быть, там что-то уже есть, да, потому что я вижу в телеграм-каналах какой-то есть отклик со стороны вот этих вот залупинцев, как я их называю, они там активно это обсуждают, издеваются и смеются. О чем я говорю? Я говорю о съезде так народных депутатов, почему-то так они решили назваться. Это вот такая попытка одного из сообщества оппозиции, их несколько разбросанных по разным странам и городам, и даже континентам. Так вот, одна из оппозиций – это оппозиция под руководством, под руководством, скорее так, Ильи Пономарева, который бывший депутат Государственной Думы, который давно живет в Украине, в Киеве. И вот он наконец-то вот собрал вот этот вот форум, который называется «Съезд народных депутатов». Из известных людей могу... Это я в качестве информации, никаких оценок. Чтобы
у меня
понимали,
есть оценка.
Да, да, значит, там...
Подайте бывшему депутату Государственной Думы.
Эта тема тоже присутствует, безусловно. Деньги давай, конечно же. Илья Пономарев, Елена Лукьянова, Геннадий Гудков, Ольга Курносова, Аркадий Островский, по-моему, если я правильно помню.
Нет, Островский – это журналист. Яновский.
Или
простите. Янковский.
Янковский из Новосибирска. Аркадий Янковский, да, простите, ради бога. Да, я ошиблась. Ну, и, собственно, остальные все как... Тут то самое удивительное, что почему-то они считают, что это народные депутаты. Почему они народные депутаты? И кто их избирал? Это... тайна за семью печатями. Почему-то они считают, что они бывшие народные депутаты Государственной Думы, при этом они считают нынешний режим нелегитимным на территории Российской Федерации, но те, кто избирался до 2014 года, те типа легитимные, потому что тогда еще были выборы. Я понимаю, что я всех запутала, Иру вижу, что тоже. Там трудно разобраться. Ну, в общем, короче, да, это попытка, что называется, проговорить хоть какую-то тактику и стратегию. На мой взгляд, все-таки пока еще не очень убедительно, поскольку на чем они сломались очень быстро, на иллюстрация, тема иллюстрации, которую они заявили, которую они в качестве как бы такой стратегии и плана новой прекрасной России будущего, что обязательно она должна начаться вот с этого самоочищения. Ну вот на этой иллюстрации все сломались, потому что там, как выяснилось, как я понимаю, иллюстрации может быть подвергнут каждый второй из этого съезда народа.
Включая некоторых участников нового съезда.
Ну, смеюсь, конечно, наверное, неправильная такая оценка, потому что в любом случае мы все время говорим, а где же оппозиция, почему они молчат? Ну вот они заговорили. Я не знаю, чем кончится, какие будут там декларации, и какие будут документы, и кто, собственно, будет представлять эту оппозицию. Но мне, что я вижу? Я вижу, что там нет ни Ходорковского, там нет ни Каспарова, там нет ни представителей оппозиционных сил, которые являются сотрудниками ФБК и соратников Алексея Навального. То есть это все одна из ветвей, что называется. Но хоть пусть кто-то начнет. Вот могу единственную позитивную вещь по этому поводу сказать.
И закончит тут же, да. Союз меча и орала, вот ей-богу. Ну, правда, то, что я видел и читаю, а главное все так на полном таком серьезе. Правда, есть, за исключением некоторых названных тобой людей, к которым я реально отношусь, той же Лене Лукьяновой, да, с уважением. Ну, правда, ну вот это какое-то неумение посмотреть на себя со стороны. И потом, ну, невозможно все время давать повода для того, чтобы здесь их потом, вообще всех скопом, всех уехавших, да, полили известно чем. Это только какие-то... Вообще все, что делает один из главарей этого собрания, у меня это
главари,
все...
Главари.
Вождей, назовем, ладно. Лидеров, если тебе так удобнее, приятнее. Да? Какое-то ощущение такой бесконечно длящейся провокации. Может быть, я не права, я не буду на этом настаивать, но если хочешь сделать еще хуже, вот есть люди, у которых это так хорошо. Вот хуже получается. Лучше не получается ни у кого. И никто пока не знает. И понятно, что нету никакой там сплоченной оппозиции, хоть одной какой-то маломальски внятной стратегии. И вообще, если придут чудеса, то не оттуда.
Я вообще, да, что, конечно же, я тоже думаю, что не так. Ведь среди людей, которые в том числе и уехавших, и оппозиционеров, немало людей и умных, и глубоких, и профессионалов, у каждого там в своем деле. Там, не знаю, возьми там, не знаю, того же Сергея Гуриева, или Сергея Алексашенко, или того же Михаила Ходорковского, или Гарри Каспарова, или Бориса Акунина. Ну, что ты скажешь, что это глупцы? Нет, конечно.
Я ни про кого не скажу глупцы. Я скажу, что это производит впечатление абсолютно какой-то оторванной, не только одной, да, а разных групп людей, которые понятны, даже мне понятно их внутреннее, да, вот самоощущение и желание хоть что-то, хоть как-то
отрефлексировать,
какой-то, да, отрефлексировать как минимум. Но все это пока кажется вот именно вот таким пародийным каким-то собранием бывших депутатов Государственной Думы, которые хотят, чтобы параллельно с тем, что они отрефлектируют, еще и кто-нибудь бы вот подайте бывшим депутатам Государственной Думы.
Самара, Тольятти, Пермь, США, Дмитров, Обнинск, Армения, Дилижан, Израиль, Петрозаводск, опять же Казань, Майами, Ярославль, Тверь, Прага. Огромное спасибо, дорогие друзья. Просит дать ссылку, где съезд посмотреть. Канал «Утро февраля». Они ведут постоянные трансляции. Мне кажется, они, по-моему, должны сегодня уже завершиться. Там 3 дня всего было. Но я думаю, что на канале «Утро февраля» можете там поискать отдельные выступления. Ира, тут среди вопросов есть вопрос, который, я, может быть, надо было на финал, но я сейчас, я боюсь его просто потерять. Наталья Петровна пишет, спасибо, посмотрела на «Западном фронте без перемен». Такое кино надо смотреть, чтобы не взывать. Можем повторить. Очень-очень сильная и очень актуальная картина.
Согласна. Я благодаря тебе, хотя я много читала, но благодаря твоим технологическим, твоей технологической помощи, посмотрела этот фильм. Да, он производит невероятное впечатление. Там вообще нет просвета никакого, да, там потрясающий этот актер, который играет главного героя. И только одна мысль и свербит, когда ты смотришь этот фильм. В принципе, какой ужас, да. Война. Сходство, кстати, многие говорят, Вторая мировая. Нет, не Вторая, сходство именно с Первой мировой. По бессмысленности, беспощадности, да. Вот этому бесконечному отправлению на убой молодых ребят. Вот эти кадры, где, да, там стирают форму с убитых, угу. И выдают еще с нашивкой прежнего имени, да. Ну, с биркой, да, или как да. Это называется, уже убитого солдата. И никакой надежды он не оставляет, потому что мы знаем просто, что было дальше, да, и как тяжело выбирались страны, не только одна страна, а там много стран было, да, из этой депрессии послевоенной и потерянное поколение. И потом реванш за, да, некоторых, за унижение в этой войне. Невероятный фильм, который очень тяжело смотреть, очень. Но смотреть действительно надо. Причем всем. И тем, кто кричит «Ура, вперед!» И всех мы победим, и мы правы. И здесь очень много параллелей. Да, как они в этом же «Ура, патриотическом угаре» идут, да. И с чем они... То есть буквально сразу, да, вот так, оказавшись в этих по колено затопленных окопах, сталкиваются, и как меняется взгляд этого героя на...
Как
вот,
один из мальчиков говорит, я совсем другого ожидал, мне совсем именно. Другое говорили.
Да, да. Да, и потом в конце новый мальчик также смотрит на... Да, и дальше, понятно, пока это все не прекращается, да и вообще само это прекращение ужасное, да, когда вроде бы уже подписано перемирие, и все равно посылают еще повоевать этих несчастных ребят.
Причем из-за чего, ты вспомни, да, вот из-за чего, там, кстати, вот показаны жертвы войны, все, кто на поле битвы, это все жертвы, и враги, и защищающиеся, и нападающие – это все жертвы. А преступники – это те, которые их посылают на этот убой. И преступник – тот человек, который уже, когда перемирие заключено и зафиксированы, подписи поставлены, до 11 утра наступает перемирие, он посылает в последнюю атаку людей, который, чтобы успеть до начала перемирия. И вот в этой последней атаке гибнет и главный
герой. Да, да.
Вообще жуть. И вот если, говорю, если есть апофеоз войны в кино, вот это вот он. И я прочитала интервью с режиссером, где он как раз и говорит, что, конечно же, я не думал, что этот фильм так впишется в сегодняшнюю ситуацию, когда мы в центре Европы видим эту войну. Абсолютно бессмысленную, безжалостную, да, и я не предполагал, что так попадет, но сегодня это читается что-то фантастическое. Посмотрите обязательно, дорогие
друзья.
Так вот
я и говорю, да, я задержалась и не закончила фразу, что должны смотреть и те, кому кажется, что вот это вот наш последний решительный бой, да, за все, чего только сами себе не придумаем. Ну, естественно, тем, кто против этого всего, как получение для самого себя подтверждения того, что ты прав. И что там главная мысль, там не бывает, да, вот какой-то хорошей, красивой войны. Да. Она всегда ужасна, разрушительна, не только разрушительна, потому что оставляет следы разрухи, а для тебя самого, для того, кто туда приходит, даже и на волне вот этой вот, да, идеи, что мы сейчас вот за страну, за родину мы победим.
Вообще, из всего, что мы сегодня наблюдаем, конечно, я не могу никак объяснить и привыкнуть, и простить вот этот вот циничное превращение всех символов освободительной войны, Великой Отечественной войны, символы сегодняшней войны. Я не могу... Это самое, одно из самых страшных вещей, которые они сделали, когда они это приватизировали, присвоили своим вот этим вот нынешним амбициям, превратив все, что было для наших родителей, для наших, для тех, для фронтовиков, которые еще есть, живые фронтовики, совсем старые, но они есть, которые это видели своими глазами. Когда сегодня это превращено вот в этот ужас, когда они используют военные песни, всю вот эту вот всю культуру, которая сопровождала эту войну советскую, да, вот советских поэтов, поэтов, погибших на этой войне, музыку, песни, символы, лозунги, приемы, стилистику, эти самые фронтовые, эти агитбригады, которые они поднимают дух, вот этот кошмар, когда это все просто превращается в какое-то циничное вранье, циничное использование твоей истории. Как это вообще может быть, Ир? Вот скажи мне.
Так, как происходит. И берут, да используют. Ни у кого не спрашивают. Большинство из тех, кто создавали реально культовые для нас фильмы, песни, да? Они уже, извините, на том свете давно. Фронтовик Булат Акуджава, то он бы с ума сошел, он бы их проклял за то, что вот этот вот совершенно замечательный гимн практически, да, вот этот вот из белорусского вокзала «Нас ждет да. огонь смертельный» совсем на другую тему, да, и за ценой не постоим, совсем не за то, за что вы сейчас предлагаете не стоять за ценой. Ну, реально, он бы или, я не знаю, или сошел с ума, или проклял, или запретил бы, хотя что сейчас можно запретить? Хотим, да? По тем временам, я думаю, авторские права-то, я не знаю, платили ли ему когда-нибудь авторские за использование его.
Ничего не сделаешь, да.
Ничего не сделаешь, только одно – понимать, разъяснять, что это две большие-большие разницы. Тут, кстати, показывали в какой-то из Невы совсем недавно белорусский вокзал, тот самый, да, Андрея Смирнова. И это никак не влияет на восприятие. Вот даже зная уже, как это все используется, да, я не знаю, с какой целью его показывали, потому что не было никакой реальной даты, да, ни Дня Победы, ни 23 февраля, когда обычно показывали. Ну, может быть, вот решили, что обедни не испортит, если вот еще его показать. Вот как он воспринимался, так он и воспринимается. Никаких новых смыслов, кроме все того же, вот этого вот невероятного сострадания конкретным людям, которым довелось столько пережить, да, и друга своего сейчас уже хоронят, и все, ничего другого ты не испытываешь. Я не знаю, как это смотрят те, кто пытаются, да, убедить нас, что вот примерно все одно и то же, не одно и то же, не одно. И вообще сила искусства настоящего, в отличие от поделок, которых наверняка сейчас будет вагон и маленькая тележка, она уничтожает любую конъюнктуру и любой замысел в рамках этой конъюнктуры.
Как это и было в советское время.
Да, ведь, и в советское,
когда мы там
да.
гордимся какими-то картинами, которые остались из советского времени. Ну, это мы говорим о лучших картинах. А какое количество было такого же вот патриотического, в кавычках, дерьма, пропагандистского, которое тогда тоже снимали. Оно исчезло, кануло в лету. Их даже этих имен никто не помнит. А вот настоящее остается.
Я хотела знать... Но посмотри, сколько было создан настоящим, да, то, что осталось, да. И спустя десятилетия, и уже скоро будет там века, да, все равно это у тебя все равно вызывает, да, вот однозначный ответ твоей душе, какой бы фильм ни был, даже не самый из них сильный, все равно.
Потому что все военное кино было антивоенным, согласись.
И люди, которые его делали, и там снимались, все это через себя пропустили, да?
Да.
Даже
да.
многие сами прошли, как там Чухрай, например, или Акуджава, да? Многие дети войны. Поэтому, конечно, это даже представить себе невозможно.
Мы выпустились, вот мой курс выпустился в 1985 году. Это был год 40-летия Великой Победы. Мы играли как минимум 3 спектакля, посвященных так или иначе войне. Мы играли притчу Александра Володина «Две стрелы», абсолютно антивоенную. Мы играли спектакль по повести Астафьева «Пастух и пастушка», и назывался этот наш спектакль «Эта война должна была быть, будет последней», вот так. И мы играли спектакль по очень тогда тоже популярной повести, это все лейтенантская проза, Кондратьева «Сашка». Это абсолютно mm-hmm. антивоенные спектакли. В спектакле по Астафьеву главный герой, которого играл, извини за выражение, Дмитрий Певцов, умирал в санитарном поезде в госпитале, вот в этом, в теплушке. Умирал не от тяжелого ранения, а потому что устал от войны. Это вот Астафьев мог только такое написать, что эта война человека распластала, уничтожила в нем личность. Он устал. Вот как вот герои этого фильма «На Западном фронте без перемен», вот от этого бега бесконечного убивать или, и не быть убитым. Две всего задачи – убить и не быть убитым. Убить и не быть убитым. Человек от этого устал. И свое освобождение от этой войны он видел только вот в этом... чтобы он исчез, растаял в небе. И он умирает не от ранения, а от того, что устал. И какое счастье он испытывает, понимая, что он уже исчезает из этого, из этой теплушки, из этого санитарного поезда, из этих кровавых бинтов, из этих криков и страданий. Вот о чем была эта повесть, которую мы играли в 85-м году, Ира. Мы не играли спектакль «Да здравствует победа» и «Да здравствует война». Это был 85-й год.
А вспомни, просто ты сказала про Астафьева, вот одно из моих самых фантастических театральных переживаний – это спектакль, который играли в художественном на малой Жакова. Сцене Рыжакова «Проклятый и убитый». Угу. Это прямо вот у тебя практически вот здесь вот, да, вот перед твоими... не знаю, рукой дотронуться до артистов, и эти ребята, молодые новобранцы, да, как они играли. Ты вспомни, когда этот спектакль закончился, сидели там не очень маленькие, ну, то есть небольшой, наоборот, зальчик, да, не было ни одного человека, который бы, по лицу которого бы не текли слезы. Это что-то не... Вообще сам Астафьев, он сегодня... мне кажется, если бы он жил, тем более, угу. был бы абсолютно непечатным, да, непроходимым по своему основному посылу во всей своей военной, одновременно антивоенной прозе. Что это всегда кошмар, это всегда кровь, это всегда разрушение человека и разрушение вокруг. Он был бы абсолютно сегодня не... А, кстати, интересно посмотреть у него его книги в домах книги, в книжных магазинах сегодня не прячут куда-нибудь подальше?
Я думаю, что все это впереди. Мы еще будем наблюдать, как говорит наш шеф, будем наблюдать расправу с, в том числе и с теми людьми, которые составляют вот, что называется, золотой фонд нашей антивоенной культуры и прозы, и поэзии. Боже мой, я сейчас вот тоже вспоминала стихи погибших поэтов и спектакль «Павшие живые» на Таганке Юрия Петровича Любимова. Да. Да, ты вспомни эти тексты, которые тогда произносили советские артисты в советское время. Даже, я не могу даже страшным сне себе представить, чтобы сегодня вот, вот так вот поменять, чтобы тогда в таком ключе говорили про войну. Можем повторить. Ну, повторяю все время эту фразу, она как такой, как мем эпохи нынешней, да, в чем главное ее отличие. Спасибо большое нашим зрителям, больше 4,5 тысячи, даже больше, наш абсолютный рекорд на сегодня. Спасибо, дорогие друзья, за доверие, больше часа мы в эфире, конечно же, лайки просим, и подписывайтесь, и поддерживайте наш канал, все данные в описании, и могу поблагодарить наших донаторов на PayPal, которые в октябре присылали нам такие вот существования: Аида, Илья, Елена, Павел, Марина. Спасибо вам огромное. Ольга Файнштейн. Рекомендую посмотреть интервью Александра Асмолова у Сергея Медведева. Много наболевших вопросов поднимается. Я не видела, но всегда мы стараемся не пропускать Александра Асмолова. Его всегда очень ценные все его интервью, да?
Да, он много дал интервью за этот, назовем его, истекший период. И всякий раз он какую-то дает опору и надежду людям по разные стороны, в смысле и уехавших, и не уехавших. Очень внятно, очень точно и тонко он формулирует какие-то главные смыслы сегодняшние. И вот это его особенности. Посмотрим, конечно, еще. Его много не бывает.
Не могу не спросить тебя про сатанистов. Ну, а как без этого? Ну, как же? Ты же все-таки... Ну, напомню, Ира пишет, уже сегодня упоминала колонку для «Новой газеты Европы». Я тоже эту колонку прочитала вот последнее по времени. По пятницам, вы спрашиваете, когда? По пятницам выходит. Ищите «Новая газета Европа». Она доступна и для тех, кто в России через VPN, а для тех, кто не в России, в открытом доступе. Вот, Ира делает большую работу.
Ассенизаторы водовоз.
Да. Ну так действительно, как выглядит? Расскажи хотя бы, как это выглядит. А, там как-то предъявляют нам сатанистов? Или все это пока остается исключительным в описании?
Нет, ну, сатанистов нам не предъявляют, но просто сатана и последователи его сатанизма, а также бесы, бесовщина – все это просто вот естественным каким-то образом вошло в риторику пропагандистскую наравне с тем, как до этого были бандеровцы, националисты, значит, войска НАТО, реваншисты, ну вот это вот все. Вот это удивительно, потому что я до сих пор, хотя это уже длится не первый день и даже, наверное, уже и не первую неделю, оно как-то было и стремительно, с одной стороны, а с другой стороны все равно вызывает такую оторопь. Ты не можешь поверить, что эти люди, цивильные вполне, да, в пинжаках, значит, там с регалиями, профессор, завкафедрой, директор такого или такого института, вот на полном серьезе апеллируют к сатане, говорят, что вот это все происки сатанинских темных сил.
Прямо так прямо спокойно произносят эти слова.
Абсолютно, вот Соловьев там, да, заканчивая или начиная, говорит, как само собой разумеющееся, что, конечно, это все сатанизм. Потом вступает, допустим, известный тебе и мне Карен Шахназаров, который говорит, ну, конечно, сатанизм, я с этим абсолютно согласен, конечно, с сатанизмом надо бороться. И смотришь и думаешь... Возраст, конечно, но не критический все, правда? Но можно, наверное, как-то было бы хотя бы обойти это. Но вот не верю я в то, что Карен Шахназаров, мало того, что поверил в сатану, я не очень верю, что он, хотя это личное дело, да, что и в Бога-то особо там как-то так верил. Дальше начинают он приводить примеры проявлений сатанинских, которые пытаются нам внедрить под видом либеральных ценностей. А на самом деле, безусловно, это и есть вот сатанинские все дела. И это, например, как он говорит, вот трансформация пола, меняют всем полы, как он говорит. Вот, полы,
именно
да,
так?
Да, полы. Вот я порадовалась, сразу представила ламинат, паркет, да, там.
Это они шутки так шутят. Они
нет,
так шутят.
Нет, вообще никакой шутки. Вот поверь мне, вообще нет намека на иронию. Это все говорится. Он разводит руками, он говорит, ну, ребят, ну, как так можно? С одной стороны, мы боремся с сатанизмом, а с другой стороны, мы не запрещаем вот эту вот перемену полов, да? И прав Рамзан Ахматович, когда он объявляет джихад этому всему. Вот так и надо, ребята, на самом деле, вот радикально. Иначе ведь мы к чему придем? И дальше всю эту ахинею про то, что наши дети вместо мамы-папы будут говорить там родитель номер один, номер два, и значит, насильно им начнут менять пол. Mm-hmm. Вот это вот все на полном серьезе. И в каждом, я вот неделю, ну, почти неделю до этого, сидела и просто на этот предмет вот отслеживала, на предмет хотя бы употребления слова «сатана». И сатана, сатанизм, бесы практически в каждом эфире. Либо кто-то из участников это употребляет, эти слова, выражения апеллирует, либо ведущие сами к сатане, значит, бесконечно возвращаются. Все, все, все. Я уж не говорю про корчевников. Тут еще Хэллоуин под руку попался. Но это уж понятно, что в чистом виде бесовщина. И они там, что корчевников, что вот это вот, как ее звать-то, Анна, что ли, Шафран. Они
Да-да-да.
Заявление даже вот Шафран писала на кафе Андерсон, где к Хэллоуину было украшено тыквами со свечами. Да, вот. А корчевников, в свою очередь, какую-то учительницу разоблачала из Челябинска. Она посмела в обличии ведьмы прийти на урок и провести его, значит, в честь Хэллоуина. Ну и понятно, что обсуждают, какое это будет иметь значение для растления, какую страшную роль в растлении наших детей. А дальше, естественно, поскольку я, что называется, в теме уже много лет, я вспомнила, как 25 лет назад телевидение называли порождением сатаны. Когда церковь пошла крестовым походом против НТВ, которая посмела поставить в сетку фильм Скорсезе «Последнее искушение Христа», когда собирались с плакатами и проклятиями по призыву некоторых клириков, так назовем их, люди около Останкина с плакатами «Руки прочь от Иисуса Христа», как требовали предать анафеме и угрожали реально этим Малашенке, Гусинскому, Леониду Парфенову. Как тогда было, тем не менее, это спровоцировало нормальную светскую дискуссию о взаимоотношении вообще церкви, телевидения, церкви и СМИ. Имеет ли право абсолютно, да, там, церковные каноны внедряться в мирскую,
да,
наушниковую
эпоху. Да-да-да, то есть мы тогда не могли себе представить, что это все выльется в такой вот православный талибан, выражаясь современным языком, а мы сегодня это наблюдаем, как церковь, ну, давно, собственно, Ира, она давно занимается цензурой в отношении не только телевидения, в отношении театра, в отношении кино, в отношении музыки, в отношении искусство, живописи, да, изобразительного искусства. Это, что называется, общее место. Ты вспомнил Пусси Райт, когда вот это была такая точка отсчета.
Ну,
вспомнил,
да.
Тангейзер, суд над оперой Вагнера в Новосибирске, который кончился, по сути, этих победой этих вот темных религиозных сил. Когда был уволен директор, когда спектакль был снят с репертуара, когда на скамье подсудимых сидел режиссер Тимофей Кулябин в суде. В суде! И в качестве свидетеля защиты выступал критик Роман Должанский, защищая оперу Вагнера от какого-то местного священника, который усмотрел в ней, опять же, тот самый сатанизм. Но сегодня при этом люди, которые без конца кричат о том, что Хэллоуин – это у них, значит, типа страшное сатанинское отродье, люди, которые живут в царстве мертвых, учитывая, что у нас бесконечно этот культ смерти, который так или иначе возникает во всех программах, да? Культ смерти за родину, культ смерти за вождя, культ смерти за свои черты дери ценности российские, да? Культ смерти. И это мы живем в царстве мертвых, говорю я, говорю про общество, да, у нас поклонение трупу на Красной площади, кладбище на этой Красной площади, на которой тут же одновременно у них происходят пляски, парады с танками, и тут же мертвые там трясутся от этих гусениц
танков. Косами стоят, да.
Ну, конечно. Это все, конечно, Бог не Тимошка. Не могу не вспомнить про человека, которого Михаил, по-моему, не помню фамилию, священник, который прославился буквально на прошлой неделе циничными словами, да, о том, что женщины в России, дамы, должны рожать как можно больше деток, тогда не будет так тяжело расставаться с сыновьями, которые уходят защищать родину. Вот прошло несколько дней, и он поехал благословлять на смерть воинов русских туда, на территории так называемой ЛНР, на Луганщине, и погиб там. Погиб. Не хочу ничего больше говорить, но есть вещи, которые вот Бог слышит. Бог слышит ваши слова, дорогие, как там называются, клирики. Клирики. Дорогие ведущие программы на канале «Спас» или «Царьград», Бог не Тимошка, немножко слышит.
Значит, я абстрагируюсь от Божьего, да, и тем более сатанинского. Хочу сказать, что не считая «Спаса», да, где священники и прочие люди вот, церковные, они постоянные гости, но вот в большинстве... В абсолютном большинстве этих ток-шоу, где сатана стал абсолютным, часто упоминаемым, чаще других персонажем, да, пусть и отрицательным, я не видел ни одного среди участников реально человека, хоть какой-то имеющего отношение к церкви. Их к этим дискуссиям почему-то не допускают. Не допускают. Может быть, пока. Может быть, просто своих, которые как бы считаются вполне светскими людьми, вполне хватает, потому что они с легкостью любую риторику, которую им предлагают, они ее с легкостью сразу и усваивают, и моментально используют.
Спасибо нашему зрителю Nitro99 за донат. Спасибо большое. И пишут, что Вадим Родионов из ГРЭМа с нами в чате. Привет, говорит нам Сырый. Вадик, тоже тебе привет. Хочу сказать, что Вадим Родионов и Аня, его замечательная соведущая, они на этой неделе неожиданно заболели ангиной, потеряли голоса и вынуждены были вообще молчать несколько эфирных дней. Я даже забеспокоилась за Вадика Родионова, потому что привыкла к тому, что вот он постоянно в эфире, вдруг раз его нет. И сегодня написала, я говорю, все, все в порядке. Он говорит, не волнуйся, все в порядке. Будем выходить потихонечку из ангины. Так что, Вадим Родионов, приветствуем тебя и любим, смотрим все. Ир, мы почти полтора часа.
Да, мы можем вполне закругляться, мне кажется.
Рубрика прекрасна. Мы ее завели, поэтому должны ею следовать. Могу сказать, что Ира бывает в театре иногда. Мне кажется, что сейчас самое время о прекрасном сказать о твоем впечатлении от спектакля, на котором ты побывала в мастерской Фоменко.
Это очень сильное выражение. Ира бывает в театре. Раньше она бывала, а сейчас она изредка, потихонечку начинает выходить. И первое мое впечатление, вот когда я не очень давно, после большого перерыва, кстати, был последний раз, когда я была до всего в театре, там же у Фоменок я была и смотрела тогда совершенно меня поразивший спектакль Дмитрия Крымова «Генеральная репетиция», «Дон Жуан. Генеральная репетиция» с Евгением Цыгановым, показавшим чудеса просто перевоплощения. По-моему, этот спектакль уже исчез из репертуара. Но врать не буду. Слышала, что вроде уже нет. А я была на спектакле, который поставил тот же Евгений Цыганов. Память как раз была круглая дата у Петра Наумовича Фоменко. И поставили они спектакль, который задумывал... А мне кажется, я про это рассказывала уже, нет, в нашем формате. Который задумывал Петр Наумович в 2011 году.
А, может быть, рассказывала.
Да, Борис Годунов. Да, ну, я коротко. Борис Годунов... «Комедия о трагедии». Он не поставил по каким-то причинам этот спектакль, но, видимо, его с актерами размял. Да? Даже это не читка, а именно он, ну, как бы вот разъяснял, как он понимает.
Разбор прошел, да?
Такой разбор, да. И весь спектакль сделан так, что вот как будто это такой вот прогон, да, идет. То есть на экране, слава богу, кто-то записал этот разбор, сам Петр Наумович Фоменко. Если нету его изображения, то звучит его голос, и некоторые цитаты на этом экране выносят на экран. И актеры как бы выполняют вот его указания и играют сцены из Бориса Годунова. И самое поразительное, что там есть, это удивительная актуальность высказываний Фоменко. Естественно, и Бориса Годунова тоже, но интерпретируемые им вот из 2011 года. И удивительным образом... угадавшего, что будет дальше. Он там говорит очень жестко про времена и про то, что ждет в будущем. Ну и плюс всякие там аллюзии и цитаты, совсем не имеющие отношения к Борису Годунову и к Пушкину, но исключительно остроумно, точно. В общем, пока есть такая возможность, люди, сходите в театр «Мастерская Фоменко». Но я надеюсь, что я продолжу свои театральные впечатления.
Да, да.
И за прошу нас, театральных людей поспособствовать мне в этом.
Я, кстати, видела спектакль Петра Фоменко «Борис Годунов». Это была версия начала 80-х годов. Очень нашумевший тогда был спектакль. Он его поставил на курсе у Оскара, по-моему, Ремиза, если я правильно помню. Да. Это был гениальный спектакль, на который ломилась вся театральная Москва. Это был спектакль студенческий, где одну из лучших своих театральных ролей сыграл тогда студент Сергей Тарамаев, который играл Гришку Отрепьева «Самозванца». Это, в общем, фантастическая работа. Я думаю, что наверняка, поскольку большие мастера любят возвращаться к каким-то своим знаковым работам, особенно Борис Годунов, я думаю, наверняка это тоже некое было такое продолжение того, что он сказал тогда Фоменко. Вот в начале 80-х годов, по-моему, 83 или 84 год, если я правильно помню. Но могу сказать, Ира, что спектакль «Моцарт, Дон Жуан», генеральная репетиция Дмитрия Крымова, есть в онлайн, есть в сети. И я надеюсь, что вот сегодня под нашим видео мы ссылочку обязательно поставим. Там играет тоже Евгений Цыганов главную роль этого спектакля.
Не тоже, а именно он там играет. Да, он в этом не играет.
Да, он здесь как режиссер.
Здесь он режиссер.
Да. Так что этот спектакль можете посмотреть, как и еще один спектакль, тоже новый этого сезона, где сыграл, опять же, главную роль Евгений Цыганов, спектакль в театре Образцова, который называется «Я Сергей Образцов». Он тоже есть в сети, можете посмотреть. Очень хорошее качество съемки, и это тоже такая вот вещь очень знаковая. Но при этом хочу добавить, если уж мы о театре заговорили, что странным образом исчезают, тают с сайта театров разных и из программок театральных имена режиссеров, которые придумали эти шедевры. Например, Дмитрий Крымов, который исчез из всех спектаклей, которые идут в Москве в качестве автора и режиссера. Тот же спектакль «Сережа», который не сняли, и он идет вам в Московском художественном театре. На сайте театра нету имени режиссера.
Больше того, у меня тут моя коллега и подруга сходила на «Сережу», да, и вот недалеко, как вчера, она мне показывала программку.
Программку.
И я своими глазами видела, как написано «режиссер». Режиссер, все.
Да, да, на программке хотя бы режиссер написан, в смысле режиссер, что он есть. А на сайте вообще этого нет. Там очень смешно, там идет аннотация к спектаклю «Сережа», который, это не просто режиссуром Крымова, это спектакль, придуманный Дмитрием Крымовым. Он писал и пьесу, там использованы, естественно, тексты и Толстого, там использован текст Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», но там и огромное количество сцен, которые лично сочинял Дмитрий Крымов. Там вообще этого нет. Ни слова, как будто нет никакого режиссера. То же самое происходит с спектаклями Кирилла Серебренникова.
«Лес».
Да, вот в «Амхате», тоже в «Амхате» имени Чехова спектакль «Лес» идет. Он идет. Только режиссера там нет. В программке, как ты уже упомянул, тоже написано «режиссер», а на сайте театра вообще не упоминается никакого имени. Даже слова «режиссер» нет. Нет никакого режиссера. Собственно, как это происходит и с спектаклями по пьесам Михаила Дурненкова, которого просто вычеркивают с афиш, его просто нету. Так что Тимофей Кулябин, я еще многих могу назвать.
Молочников, это, Александр Молочников.
Да, его спектакли идут и в Большом, его спектакль 1914 идет и в театре Московском художественном, опять же. Не знаю, бунтари идут или не идут, не знаю. Но 914 сама лично сегодня посмотрела. Спектакль идет, он стоит в репертуаре, можно купить билеты. Но только нет никакого режиссера, нет никакого автора. И это, конечно, что-то совсем какое-то низкое, чудовищное. Я, честно говоря, не знаю, хорошо ли поступают руководители театров, принимая такое решение. Да, я знаю, что они ответят. Но спектакль же идет, скажут они. Но что-то в этом есть.
Ну, конечно, есть. Но...
Какое-то ужасно противное, противное. Ну,
помимо того, что возвращение на круги своя, когда это уже проходили в разные годы, когда снимались имена и любимого, и уехавших артистов, но плюс еще, когда мы слышим на самом высоком уровне слова про то, как на ужасном Западе обходятся с произведениями русской культуры, как отменяют Достоевского и Чайковского. Но это кто-то, вот, кто давно там не бывал и у кого нет информации. Да? Потому что немедленно в ответ на это люди, живущие там, присылают целые репертуарные сетки из разных там, да, спектаклей разных театров, что и драматических,
концертов
тоже, где указаны и Чайковский, и Достоевский, и Чехов, и кто угодно. Вот. Но кажется, что вот эта культура отмены или отмена культуры, эти слова, если не прислушиваться, что это речь о растленном Западе, то абсолютно вот они сюда, как задвигание на какие-то задние полки книг уехавших, Акунина, Быкова и многих, Улицкой. Да, ну, это все. Главное, что эти люди что, не понимают, что действительно в интернете можно найти любую Улицкую, любого Быкова, любого Акунина. Это просто акт такой мести. Да. Еще такой злобной мести, мелкой мести, по большому счету, да? Вот вы так, а мы вот так.
Там, кстати,
и вот
есть...
будет так с каждым.
Там есть, кстати, свои тоже загадки для меня на этих афишах и на этих сайтах театральных, когда там, допустим, им Молочникова убирают из афиши спектакля 1914, а при этом оставляют имя Дмитрия Быкова, который автор зонгов в этом спектакле. Я говорю, батюшки, Быкова есть. Быкова пока еще можно, пока еще не зачеркнули, не вычеркнули из российской культуры. Ну, я думаю, что он, что называется, вопрос нескольких часов и минут. Думаю, что приготовится и Быкову тоже. Слава богу, что все эти люди живые, здоровые, и что они есть и существуют не только как личности, но и как творческие единицы. И можно увидеть того же Дмитрия Быкова и в интервью, и в лекциях в онлайне. Можно увидеть спектакли того же Молочникова и Серебренникова. Тимофея Кулябина. Сейчас вот Дмитрий Черняков, замечательный наш оперный режиссер, играет премьеру в 4 вечера по «Кольцо Нибелунгов» Вагнера. 4 вечера подряд играет спектакль. Русский режиссер, русская команда. Русская команда Тимофея Кулябина приступает к репетициям нового спектакля. По-моему, в Гамбурге опять же ставит Кирилл Серебренников. Я уж не говорю о концертах русских исполнителей.
Про Туминаса забыли тоже.
Да, про Туминаса тоже. Да.
И недавно кто-то написал тоже эти афиши и программки разместил, не помню где, в телеграм-канале или где-то. Театр был на гастролях, не помню где, в Кемерово или где-то. И то же самое режиссер. При этом оставлена в этой программке цитата из Туминоса, без указания, что это Туминос, но закавыченная, да, вот его понимание, как бы, да, квинтэссенция того, что он вкладывал вот именно в эту конкретную постановку.
Так что, дорогие друзья, культура русская, русская культура, русскоязычная культура, русская классика, ничего не сделалось, и русское современное искусство, оно существует. И, опять же, вернусь к тому, что я с таким восторгом слежу за тем, как концертируют наши новые эмигранты, свободные люди, там тот же Борис Гребенщиков или Земфира, которая выступила в Лондоне в классе, в этом легендарном концертном зале Альберт Холл, где она выступила с каким-то таким очень ярким, мощным антивоенным выступлением и заявлением. И как это важно, что эти слова произносятся на русском языке. Нас слушает и смотрят Франкфурт на Майне. Спасибо всем, смотрит нас в Германии, смотрит в Доминикане, опять же, Германия, Бремен и Беларусь. Спасибо большое, дорогие друзья. Мы, наверное, будем уже закругляться. Если сейчас придет мой прекрасный режиссер, видимо, мы так сегодня хороши, что мои режиссеры и редакторы заслушались и засмотрелись нашим сегодняшним эфиром. Огромное спасибо нашим зрителям. Значит, смотрите, как всегда, последнее, что я говорю в нашем эфире, остаемся в записанном виде. У вас есть возможность, естественно, лишний раз поставить лайк. Конечно же, прокомментировать наше видео, и мы стараемся отвечать на комментарии. Кроме этого, будем вам благодарны за подписки и за то, что вы будете рекомендовать это видео своим друзьям, своим детям, своим внукам, своим родителям, что тоже важно.
Потомкам.
Да, да. Ну, естественно, будут тайм-коды. И напомню, что у нас есть телеграм-канал нашей программы «Человек без телевизора». И там всегда все ссылки на те передачи, которые мы обсуждаем, мы там все собираем, и вы можете в качестве такой тоже записной книжки и такого гида по медиапространствам, медиаточкам использовать и наш телеграм-канал. Также мы всегда благодарны вам за какие-нибудь ваши рекомендации из того, что, может быть, мы пропустили или упустили. Ира?
Ну, ты все сказала. Я бы только рекомендовала нашим дорогим слушателям и зрителям пройтись по, простите, нашей медиакарте и обратить внимание на очень важное там интервью, в частности, с Андреем Данилко, который Верка Гордеева. Сердючка.
Да, да.
Очень тонкий, тонко чувствующий, болезненно сейчас чувствующий, воспринимающий всю ситуацию человек. Мне он был очень интересен.
Ну, тогда я тоже в качестве рекомендации прошу вас обратить внимание на линейку интервью, которая уже постоянно идет на канале русском проекте «Бильд», который ведет Максим Курников. У него там большие интервью. Вот на этой неделе я посмотрела интервью с Борисом Гребенщиковым и интервью с Антоном Долиным. Так что обратите на это внимание. Ну, на этом все. Обнимаем вас. Обнимаем друг друга с Ирой и прощаемся с вами до следующего понедельника. Я напомню, что в ближайшую среду у нас традиционный, уже ставший традиционным эфир с Евгением Киселевым, где мы с ним обсуждаем главные события последних дней. Так, да, а в субботу у нас, у меня какой-то был план. А, я в субботу хотела, надеюсь, что получится, режиссер замечательная Оксана Карас, который, кстати, в России да, живет и работает, и человек невероятной смелости, какого-то такого гражданского темперамента, очень искренний. Пожалуйста, обратите на это внимание. Оксана, надеюсь, будет моим гостем в субботу. Ну, я еще напомню. Спасибо.
Савика Шустера у Ксении Лариной посмотрите.
Спасибо, друг. И Андрей Бельжо. Да, спасибо.